труды Баль-Сулама, при Хахам, плоды мудрости беседы. Каждый, кто сострадает бедам общества, в той мере, в которой человек меряет, отмеряет и ему, означает, что согласно размеру сосуда, то есть вместимости и внутренней емкости, именно этот недостаток всегда наполняется, не больше и не меньше. Поэтому работник Творца, который не страдает бедами общества, а только чувствует свою личную потребность, его вместилище для блага не больше того. И поэтому не сможет получить общее раскрытие божественного в виде утешения общества, поскольку не подготовил кли для такого общего получения, а только для своего личного. А тот, кто страдает с обществом и ощущает его беды, как свои личные, тот удостаивается увидеть раскрытие шхины в совершенстве. То есть утешение общества Исраэль, потому что его недостаток – недостаток общий. Поэтому и святое изобилие, оно общее. Тем самым поймем написанное: «У праведников нет покоя». И это означает, поскольку изобилие дается согласно мере потребности и стремления праведников, в той же мере, не больше и не меньше, они прилагают усилия для того, чтобы углубить и расширить свое вместилище, поскольку для отдачи нет предела, только для получения. В таком случае вся цель их жизни – укрепляться и стремиться создавать вместилище, чтобы доставить удовольствие расширением границ святости.
Мугбаль. Кли получения ограничено. Тогда как кли отдачи не ограничено, все зависит от человека, в той мере, в какой он пытается расширить его, помогает ему свыше. И поэтому, если он на самом деле заинтересован и пытается воспользоваться всем, что находится в его распоряжении, тогда он может сорганизовать себя так, что всегда может привести к росту кли, то есть к потребности в отдаче. И тогда в соответствии с этим действует на него свет, возвращающий к источнику, выстраивает кли, подготавливает его, затем наполняет его. Поэтому нет для праведников покоя ни в этом мире, то есть на теперешней ступени, ни в будущем, на следующей ступени. И всегда у нас, у них есть возможность продвигаться, с помощью чего в особенности? Продвижение, весь корень продвижения, ключ к продвижению, основа продвижения, это когда сострадает с обществом, когда может получить дополнительный клим, дополнительные потребности, потребности в отдаче, дополнительные от окружения. Ему неоткуда больше это взять. А от окружения он может взять это без ограничения. Таким образом мы продвигаемся. Поэтому по человеку можно сразу же увидеть, как он смотрит на продвижение свое в духовной жизни. Мужчины, женщины, в наше время это уже для всех. И если человек отделяется, видит себя только в учебе, или же он пытается всеми силами участвовать в распространении включается в общество, в группу. Если это не происходит, конечно же, он не может собрать все свои потребности к отдаче, приведя их к молитве и получить уготованное кли, когда изобилие находится в полноте, и тогда это сразу же наполняет кли. Поэтому пишет Бааль Сулама, в той мере, в какой отмеряет человек, отмеряют и ему. Потому что человек отмеряет, сколько и чего он желает, насколько он желает находиться в отдающих килим, которые наполняют свет. И все зависит от него, от подготовки кли. Сострадать обществу — это является, по сути дела, ключом к раскрытию Творца. Поэтому он пишет нам там в даровании Торы, что до тех пор, пока сыны Израиля не пришли к состоянию в Египту, в Египте, что они страдали до того, как стали единым народом и пришли к совместной работе в порабощении. Чем фараон продвигал Израиль всяческими бедами, и с помощью этого они собрались вместе, сплотились и поняли, что только объединение может спасти их из Египта. И так человек получает потребность в этом. А у нас есть возможность просто неограниченная в продвижении, потому что весь мир нуждается в этом, как пишут каббалисты. И у нас есть всегда возможность отдавать все больше и больше и больше широким кругам без ограничения, брать у них желание и всегда продвигаться перед ними, чтобы быть для них большими учителями, инструкторами, служить им. И таким образом продвигаться к отдающим килим все большим. Поэтому все мы должны сожалеть только о том, каким образом я воспринимаю дополнительные желания от окружения, близкого, более широкого, самого широкого, пока весь мир не включается в мое кли. И в этом направлении исправляются все последствия разбиения. То есть мы выполняем все заповеди. И выполняем все только в построении желания отдачи. И в наше время мы видим, как мир, и мы, находясь в нем, уже устроены таким образом, чтобы раскрыть эту потребность во взаимной отдаче и тем самым предоставить место Творцу для раскрытия, чтобы доставить ему наслаждение. Все происходит просто перед нашими глазами. Несколько вопросов, и мы перейдем к семинару. Да? Ну, Несси.
Мы говорили про недостаток, это дает нам все благо, а также тоску. Вопрос, если мы не помним это, и там речь идет о разбиении, если мы не помним о разбиении, откуда тоска?
Когда я себе представляю что-то, что я хочу, и никогда у меня не было, я сожалею не о том, что у меня не было в прошлом, а это сожаление о том, когда я представляю себе какую-то особую машину, ну, Кадиллак, скажем, да? Тогда я тоскую. Тоска — это когда я очень желаю этого. Тоской называется, когда мне больно от того, что нет у меня, и я сожалею об этом, и я нахожусь буквально все время в голоде, стремясь к этому. Это называется тоской. О прошлом можно сказать это, поскольку откуда у нас это исходит, от решимо. Человек не пробуждается ни к чему, но только в соответствии с тем решимо, которое пробуждается в нем. Это так происходит. Потому что мы, в конечном счете, находимся в закрытой системе всей реальности. Было желание получать, которое разбилось. Части его отдалились друг от друга. В каждой части есть определенный порядок решимот, который должен привести каждую часть к связи с другими, пока не будет цельная кли. Не может быть, чтобы у нас была какая-то мера, то есть сожаление о чем-то, тоска, о которой ты говоришь. О том, чего не было у нас. И все, что бы я не мог себе представить, все, о чем бы я не фантазировал, в этом есть какая-то причина, от, исходящая от разбиения келим. Иначе бы это не пришло мне ни в ощущение, ни в разум, ни даже в представление.
Да. Зольтан из Словакии спрашивает, что значит расширить вместилище, расширить кли.
Расширить кли в соответствии с величиной, глубиной, по количеству и качеству. Расширить, то есть... Когда мое стремление к объединению и отдаче должно быть с каждым разом все больше по качеству, количеству, и одно влияет на другое. Количество влияет на качество. Если я говорю по отношению к ближнему, то количество влияет на качество, а если отношение ближнего ко мне, то качество влияет на количество.
Игорь из Хадера спрашивает, каков порядок действий при восприятии новых хисаронов, новых потребностей?
Порядок действий при восприятии новых потребностей — это когда я прежде всего организую себя вместе с группой, и вижу, что в группе мы создали какую-то систему, и тогда мы изучаем, как мы можем выйти наружу вместе с группой, потому что в группе мы соединены в соответствии с внутренней идеей, как на самом деле раскрыть Творца. Мы изучаем по нашим книгам, как мы это делаем, какое желание должно быть. Если мы раскроем Творца, что мы почувствуем, что мы увидим, поймем, что называется раскрытием Творца, что такое Наранхай, Келим Кахабзон, что такое Высший, Нижний, Бурини Камахин и так далее. Мы подготавливаем себя к раскрытию, как в знании, для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику, так и в чувстве, для того, чтобы стремиться к свету, возвращающему к источнику и к исправлению. Это в группе. Когда мы хотим расширить нашу потребность, хисарон, когда видим, что ее недостаточно, Мы можем изучать, может быть, сами еще 10 лет или даже больше. Не просто так Творец раскрывает нам внешние килимы, тогда мы обращаемся к ним. То есть мы тогда можем начать изучать этапы интегрального развития, делать круглые столы, семинары, и тогда мы выходим к широким массам. Выходя в широкие массы, мы в точности соответствуем этой системе. Высший, нижний, высший, высший над высшим. И в соответствии с этим нам становится более понятным, что мы делаем. Мы начинаем включать в себя их желания. Мы хотим добиться успеха в этом. У меня есть уже страдания дополнительные. Мы хотим дать и им, улучшить их жизнь. Так это происходит, потому что человек вкладывает в это. И еще Творец подстраивает тебе своего рода, но как бы это сказать, своего рода причины, по которым ты должен обратиться к массам, более внешним, внутренним, неважно, но он показывает тебе, насколько тебе нужны эти широкие массы, чтобы это было для тебя как щит, чтобы это было для тебя путем в будущее и так далее. Как по тому, что мы видим в наших материалах и в жизни, мы видим, что именно так должно быть, и мы должны работать над этим. И как в группе, так и в более широких кругах. Мы должны все время стремиться к расширению желания, потребности, углубляя это, в каком виде мы хотим, чтобы это происходило. И таким образом продвигаться.
То скорбь и сокрушение, которое чувствует человек относительно общества, является ли это верным признаком для построения кли?
Когда я занимаюсь широкими массами, кругами и вкладываю туда силы, я хочу добиться успеха эгоистически, поэтому мне легко это делать. Я вложил туда еще... Это становится моим, и я начинаю быть заинтересован в их успехе. Поэтому я думаю, что распространение это является расширением келим. Сколько вы можете находиться друг с другом? Попробуйте, увидите. В конечном счете мы увядаем, то, что называется. Очень трудно приближаться друг к другу, сближая все больше и больше. Посмотрите, что у вас на практике-то происходит. Тогда как с людьми, когда ты занят ими, ты начинаешь беспокоиться о том, насколько они продвигаются, насколько они достигают чего-то, и получается, что вместе с твоими учениками ты продвигаешься. Ты продвигаешься на своей ступени, а не на своей. А затем от этих учеников ты снова возвращаешься к своим товарищам, и ты уже по-другому начинаешь относиться к ним. Прийти напрямую к объединению, чтобы стать как один человек с единым сердцем вместе с равными на том же уровне, это трудно. И только после того, как ты занимаешься нижними, ты становишься мягче, ты начинаешь получать вследствие этого прежде всего ощущение отдачи в желании получать, а затем от этого ты переходишь к тем же стремлениям, также и в желании отдавать товарищам. Еще необходимо объяснить, секунду, перед тем, как объяснить. Бенце, скажи нам, как нужно изучать Зоар? Ты собрал, помог мне собрать все эти тома. Зоар мы изучаем из намерения достичь, как сказано в 155-м пункте предисловия учения 10 сферот, что мы должны быть, стремиться к этому, чтобы быть объединенными с авторами Зоара. Ну, это тоже хорошо. Вперед, 107-й пункт. Еще необходимо объяснить слова, как велико благо твое, так как здесь отпечаталась тайна хохмы, и все тайны заключены здесь. Как мы уже изучили, велико — это дерево великое и сильное, то есть Зеерампин, поскольку есть дерево меньше него, то есть Малхут, а это, Зеерампин, называется великим, и возносит его к вершине небосводов. Объяснение. Кроме того, что уже выяснено из этого отрыва, как достигается Мохингар, следует еще дополнительно разнесить его, как в нем записана внутренняя суть Хохмы, и все тайны заключены в этом отрывке. Слова «тайны Хохмы» указывают на Зевукатика, слова «и все тайны» указывают на окончание общего исправления. Как «ма» — нижний мир, «велико» указывает на дерево великое и сильное, то есть на Зеерампин во время облачения им парцуфа Аб. И тогда он называется деревом великим благодаря хохме и сильным в своем собственном свойстве. Однако, в то время, когда Зеерампин находится на своем месте, называется просто дерево. Поэтому сказано, поскольку есть дерево меньше его, то есть Малхут, которое тоже называется деревом, а это Зеерампин называется великим. И когда он облачает ступень... И когда он облачает ступень Аб, называется великим. И возносит его к вершине небосводов. Парцуф Аб возносит Зеерампин к вершине небосводов, потому что вершина Аб достигает Кетера, называемого вершиной небосводов, и ступень Аб облачается на парцуф Кетер. Поэтому Аб поднимает Зеерампин к вершине небосводов. 108 пункт. Благо твое — это свет, созданный в первый день начала творения, который укрыл ты для боящихся тебя, то есть ради того, чтобы он был укрыт для праведников в том мире. Сделал это высший Эдемский сад. Как сказано, в месте, которое для пребывания своего сделал ты Творец, что и означает «сделал тем, кто уповает на тебя». Объяснение. Свет, который создан первый день, это тот свет, которым Адам решен, видел от края мира до края его. И это свет, упомянутый 5 раз в первый день начала творения, для праведников в том мире, в будущем мире, потому что этот свет упрятан в есодах, основах, то есть в свойствах праведник и праведность абываимы, называемых будущим миром. И эти праведник и праведность называются боящиеся тебя, благодаря силе скрытия, которая есть у них. И от них этот свет передается праведникам. Сделал это высший Эдемский сад. До этого сказано, который укрыл ты. И это означает, что Мохин приходит в возвышенном облачении праведника и праведности, в скрытии, укрытые этими облачениями. А здесь сказано «сделал», что означает явное действие без этого скрытия. И приводится подтверждение из отрывка «в месте, которое для пребывания своего сделал ты, Творец», то есть произвол действия полное и явное. И поясняет Раби Эльазар, что «сделал» сказано о высшем Эдемском саде, так как он был сделан и вышел из совокупности тех мокин, о которых говорится раньше в этом отрывке, выходящих в течение всех 6000 лет. Таким образом, слова «как велико благо Твое, Твое, которое укрыл Ты для боящихся Тебя», указывает на всю совокупность мохин, вышедших в течение 6000 лет, и все их Ты сделал с помощью большого зивуга Атика Йомина тем, кто уповает на Тебя. То есть из этих мохин был сделан и вышел Высший Эдемский сад, в котором пребывают завершенные праведники, уповающие на Творца. Такие души, как Абнаяу бен Йоэда и подобные ему, которые удостоились получать от Большого Зивуга Атика, собранного из всех этих мохин 6000 лет. И знай, что место покоя этих душ называется Эдемским садом. И есть земной Эдемский сад, который тоже называется Эдемским садом, но нижним, и является свойством Вак. А есть высший Эдемский сад, являющийся свойством Гар Эдемского сада. И все души пребывают только в нижнем Эдемском саду. Однако в новомесячи и субботы они поднимаются в высший Эдемский сад, а затем возвращаются на свое место. Но есть избранники, место которых в Большом Эдемском саду, и о нем упоминает Рабби Шимон, говоря: «Видел я восходящих, немногочисленные они». 109 пункт. Под стать сынам человеческим — это нижний Эдемский сад, в котором пребывают все праведники в духе руах, облачающимся в величественное возвышенное одеяние, подобное этому виду и облику, в которых они находились в этом мире. Это означает слова «под стать сынам человеческим», то есть в облике, соответствующим людям этого мира. И они пребывают там и воспаряют оттуда в воздух, поднимаясь в небесное собрание, находящееся выше Эдемском саду. И они летают по нему и умываются росой потоков чистого Фрацимона, а опускаясь, пребывают внизу, в нижнем Эдемском саду. Пояснение сказанного. Основное различие между Гар и Зад, как в парцуфах, так и в душах, заключается в том, что Гар могут получать свет Хохмы таким, каков он есть, и не нуждаются в том, чтобы Хохма облачалась у них в одеяние света Хасадим. Тогда как парцуфы Вак, а также души, рожденные от Зон, основой которых является Вак, могут получить свет Хохмы только путем облачения в свет Хасадим. И поэтому сказано, этот нижний Эдемский сад, в котором пребывают все праведники, в духе рог, облачающимся в возвышенное одеяние, подобное тому виду и облику, в которых они находились в этом мире, потому что дух всех праведников нижнего Эдемского сада облачается в возвышенное одеяние света Хадим, как и души людей этого мира. И с помощью этого возвышенного одеяния, называемого Авир воздух, они могут подняться выше Эдемский сад и получить оттуда свет Хохмы, а затем они возвращаются на свое место в Нижний Эдемский сад. И получают они в этом Высшем Эдемском саду свет Хохмы, а затем возвращаются на свое место в Нижний Эдемский сад. И они пребывают там. Их основное постоянное место находится в Нижнем Эдемском саду. И воспаряют оттуда в воздух, поднимаясь в небесное собрание, находящееся в Высшем Эдемском саду. То есть с помощью этого воздуха Авир, света Хасадим, они взлетают и поднимаются в Высший Эдемский сад, чтобы получить хухму. И они летают по нему и умываются росой потоков чистого Фарсимона, потому что свет хухмы, который они получают там, в Эдемском саду, называется 13 потоками чистого Фарсимона. Ведь хохма называется Ильей, а число 13 указывает на хохму 32 путей. Затем, опускаясь, пребывают внизу, то есть не могут задерживаться там, и тотчас после получения ими хохмы в возвышенное свое одеяние опускаются из высшего Эдемского сада на свое место в Нижний Эдемский сад, и поскольку они должны получить хохму в одеяниях Хасадим, подобно душам людей этого мира, говорится в отрывке, что они тоже под стать сынам человеческим, то есть в облике, соответствующем людям этого мира, потому что и они нуждаются в одеянии хасадим так же, как и они. Скажите, ведь вы можете объяснить эти тексты так, чтобы они выглядели как статья Рабаша. Я после всех этих лет и вопросов не понимаю, что текст вроде бы отдельно, а мысли о мнении тоже отдельно, и они не совмещаются между собой. Как мы можем сделать так, чтобы это не разделялось?
Если я исследую свое тело, то могу увидеть в нем различные явления, такие, которые по всем моим проверкам, допустим, ему не достает тепла. Весь метаболизм, знаете это явление? Да. Смена веществ. Все как будто замораживается, падает, и тут нужно тепло, температуру поднять. Для того, чтобы поднять температуру твоему телу, нам нужно включить печку. Чтобы включить печку, нужно что-то там разжечь. И теперь в чем связь между тем, что я иду рубить дрова, или бурить нефть, или еще что-то. Какова связь между этим и тем, что мне не достает в обмене веществ этого метаболизма, решить эту проблему? Если скажет ребенку, для чего нам это нефть, для чего нам это дерево, или там бурить какую-то дыру в земле, оттуда что-то вытягивать, эту черную массу. Кому это надо? То есть ты не видишь связи между этими явлениями. Так ведь? Но мудрецы говорят тебе о том, что связь, она присутствует между тем, что ты делаешь и читаешь. И существует связь. Здесь это намного больше, там это прямо грамм-грамм. То есть внешние причины. А тут речь идет о твоей душе, которую ты хочешь исправить, но речь идет о самых внутренних вещах, которые в ней происходят. Когда ты находишься на низшем уровне, и сейчас делаешь какое-то усилие, допустим, просто усилие, чтобы сидеть на уроке, услышать мой голос, который тебе ненавистен. Ты ведь хочешь спать, ты хочешь мало ли чего. А тут надо сидеть и слушать то, что я тебе тут наговариваю. Но даже если ты проделаешь малейшие усилия услышать то, что ты будешь читать и слышать, это то, что происходит в тебе, внутри тебя. Только на твоих уровнях, твоих высших ступенях, которые уже происходят в Эйнсоф, в бесконечности. От тебя к бесконечности вас связывает тонкая трубочка, через которую ты получаешь что-то. Как только ты, благодаря своей связи, малейшему пробуждению снизу, ты стараешься хотя бы услышать. Гриша, ты меня слышишь, да? То есть в малейшей реакции уже пробуждается, работает эта трубка. В этой трубке есть все уровни, включая те уровни, о которых мы изучаем сейчас. Только эти уровни, которые мы изучаем, они очень высоки. И они задействованы благодаря этому малейшему желанию, которое ты можешь сейчас включить. Ты можешь только одним глазом приоткрыть, посмотреть на всех, а вторым глазом ты спишь. Своим мозгом ты спишь на все 99%. Это не важно. все равно желание твое работает.
Эта трубка работает.
Она, возможно, забита внутри почти полностью, но все равно срабатывает.
И все равно все эти уровни, о которых мы здесь читаем, они работают.
И уж тем более, когда ты смотришь четвертью глаза на нас,
одним процентом своего разума как ты с нами находишься, это не важно.
Света, которые наверху, они намного больше, они великие. И там огромный килим, который ты приводишь в действие.
Поэтому я готов даже терпеть тебя, несмотря на то, что ты видишь, за тобой белая стена. Вот так же, как эта бетонная стена, так же твоя физиономия для меня. Но я готов ее терпеть, потому что в ней все-таки есть какой-то хиссарон.
И ты не представляешь себе, насколько все эти ступени срабатывают, работают ежесекундно, благодаря этому.
Я скажу немного с другой стороны. Вот с 2009 года мы начали читать Зоар, я сижу, ничего не чувствую, и я все время нахожусь в страхе, что я неправильно читаю его.
Так это же прекрасно, прекрасно. Что может лучше страха?
Нужно же что-то изменить в конечном счете, что-то сделать.
Это первая заповедь. Чего ты боишься?
Я боюсь, что я теряю, что читаю в неправильном виде. Может быть, не спросил у вас, не сделал что-то. В особенности, когда я помню, как до этого, до 2009 года мы говорили.
Чего именно ты боишься?
Я боюсь, что просто так проходят годы, что я сижу просто так на уроке.
Что ты проигрываешь?
Да. Я потеряю.
В чем самый большой твой проигрыш? В чем?
Ущерб. Мы не придем к нашей цели, к мнению, к раскрытию Творца в нашем мире.
А зачем тебе это?
Что я копаю не в правильном месте.
То есть твой страх в результате направлен на то, что, может быть, мы не сможем доставить удовольствие Творцу.
Правильно.
Ого, дружище, в таком случае ты праведник, ты величина. Ты должен нам устроить трапезу за то, что в тебе есть, присутствует такой страх.
Но я не могу получить.
Нам больше и не надо, кроме как развивать больше и больше такой страх, такой трепет. Если в тебе есть страх, что, может быть, мы не сможем доставить удовольствие Творцу, это уже не за наш счет, доставить удовольствие Ему.
Да, но потому что мы не делаем что-то правильно.
Это уже исправленный клей. Как же ты еще не получаешь исправление? Раскрытие.
Потому что, может быть, мы делаем неправильно. Именно это. Я проверяю
сейчас. Тогда проверь. О, хорошо, что проверяешь.
Именно здесь я и проверяю вас, спрашиваю. Как я могу проверить?
Как ты можешь проверить? То есть тебе кажется, что ты собираешься доставить удовольствие Творцу, и поэтому ты объединяешься с товарищами, поэтому ты читаешь вместе с ними книгу Зоар. Так?
Мне кажется, наоборот, что я этим не доставляю наслаждение Творцу. В этом страх мой, что я читаю, может быть, в неправильном виде, может быть, не продвигаясь, не чувствую ничего. Я вижу и по другим лицам, что чтение Зоара — это не то, что было раньше. И страх у меня наоборот, что мы не делаем чего-то.
Это молитва. Попроси об ответе. У меня ответа нет. Ты должен получить это ощущение изнутри. Но вообще это хорошо. Я ему завидую. По вам я что-то не вижу. Транс, ты ему завидуешь? Дайте ему микрофон.
Я хотел знать, что притягивает больше света и дает наслаждение Творцу, то, что мы сидим на семинаре или сидим здесь, читаем Зоар.
Когда мы делаем семинар с товарищами, мы проясняем, выясняем желания, сосуды, килим, которые у нас в разуме, в сердце. Мы их приводим в действие, мы должны это обсуждать, мы должны искать, что-то нащупывать в потемках. Поэтому семинар, он хорош. Это когда в течение получаса человек может пройти очень много мыслей, он прокапывает себя изнутри, и он то знает, то не знает, сомневается. Семинар — это подготовка к кли, ты как будто его прокапываешь из всего, что у тебя там внутри. В то время как во время зора ты должен быть, с одной стороны, в потребности, в недостатке, в хисароне, с другой стороны, в совершенстве. Ты находишься под источником высшего бесконечного света. И то, что в тебе есть связь с ним, вынуждает тебя быть в совершенстве. То, что ты пока еще не сумел правильно этим воспользоваться, к этому ты должен стремиться, иметь хисарон. Ну, ты должен быть в этой дуальности, и там, ну, одновременно, то есть не поочередно.
Pourquoi on peut pas écrire le Zohar? Pourquoi je peux pas, nous, quand je m'assieds avec mes amis, pourquoi je peux pas attirer ces mêmes lumières? Pourquoi j'ai besoin du Zohar?
Те великие, которые написали Зор, они словно проводили семинар между собой. Почему, когда мы проводим семинар, мы не можем написать Зор и достичь такого высокого света?
Мы не находимся внутри их хисаронов, их желаний. Как мы можем раскрыть свет Зор? Свет Зор — это уже должен находиться после Ибуры, Ника, Мухин, на каком-то хоть уровне. Ты должен пройти всю лестницу ступеней для того, чтобы оказаться там, где, о чем они говорят. Они постигли 125 ступеней. И с этой высоты они нам пишут. Они не пишут нам на уровне первой, второй, третьей ступени, пятой, 50-й, 70-й, 100-й. 125. Они постигли 125 ступеней. И тогда с высоты 125 ступеней они написали. И даже пускай пишут о более низших ступенях, чем 125, они все равно пишут 100-125 ступени, взирая с нее. Это как я обучаю маленьких, что такое 4 стадии прямого света, или учитель учит учеников маленьких и детишек, что такое 1+1. Насколько он понимает, что такое 1+1 для него, и насколько он их этому учит, их. Сначала достигли 125 ступеней, потом написали о самых низших ступенях. Более низших ступенях. Это совершенно разные вещи. Поэтому где-то написано там про клипот, допустим, или написано про малые ступени. Ты все равно туда получаешь свет бесконечности, потому что с той высоты они и писали. Не важно, что ты учишь что-то там небольшое на своей маленькой ступени.
Les plus grands workshops que j'ai fait, c'est ceux qui étaient organisés par mes amis, en fait. Est-ce que tu penses que ça a une influence ou c'est juste psychologique?
Самые большие семинары, самые хорошие, которые я прочувствовал, это именно товарищи провели их. Вы думаете, это психология или какой-то вид постижения чего-то?
Это потому, что они ближе ко мне. и я с ними более солидарен, отождествляю себя с ними. Если вы так впечатляетесь друг от друга, тогда я буду рад сидеть в сторонке, и вы будете проводить эти семинары, я вам на полном серьезе говорю. Для нас ведь главное это впечатлиться, воодушевиться, объединиться. Продолжим. Да, Иран.
Что значит, что он пишет, что души в высшем Эдемском саду раскрывают хохму без облачения хасадим? К чему это относится?
Относится к тому, что хохма всегда облачается в хасадим, не может быть, чтобы этого не было. Но есть хохма ламет бет нетиво, 32 течений. Есть хохма де гар, хохма де лак, трех первых, шести последующих. Есть хохма, которая раскрывается снизу вверх в качестве малого свечения, только когда малхут включается в бину. И там уже они переходят из ступеней, когда работали в Келим де Кабала. И поэтому, ну, все равно это еще не свет бесконечности, то есть не свет окончательного исправления, это частного окончательного исправления, но не общего. Именно там раскрывается хохма, да?
Что значит, что он пишет о людях в этом мире, что у них есть облачение хасадим? О чем это говорит? Он говорит, форма людей в этом мире, у которых тоже есть облачение хасадим. Что это значит?
Поскольку не может быть человеческой формы без левушды хасадим, без облачения хасадим. Но это пока еще облачение, то есть это форма еще зависит от того, в какой мере эта форма может включать в себя, принимать в себя свет хохма.
Но если есть облачение хасадим, почему это называется этим миром?
Ор-Хохма. Этот мир и мир следующий – это две ступени. Это не получающий мир. Ради получения вообще не считается. Пускай даже это будет клипа, но клипа, она противостоит святости к душе.
Вы можете объяснить здесь в отрывке, к чему это относится? Это относится к какому-то понятию?
Наш мир и следующий мир – это нынешнее состояние и последующее состояние. Обычно так это подразумевается, потому что эта реальность, в которой мы сейчас пребываем, ее нет, она воображаемая.
Я спрашиваю сейчас, в чем разница между тем, что он говорит о хасадим, о понятии хасадим, или понятии хохма, или обо всем, что он говорит о нижний эдемский сад, высший эдемский сад. О чем это говорит, чтобы понять немного, хотя бы войти в это?
Две ступени, малхут и бина. Малхут, которая находится в свечении бина, называется низший эдемский сад. Когда поднимается в бину, превращается в высший эдемский сад. Ган-Эден. Эден – это обычно подразумевается хохма. Здесь малхут, который поднимается в бину. В таком случае она подготавливает себя, освещает себя для того, чтобы стать кли достойным хохма. Тут нет ничего, кроме того, что мы говорили. Может быть, ты хочешь с какого-то аспекта другого к этому подойти?
Я хочу немного почувствовать эти два понятия. То, что вы сказали сейчас, и одно, и другое слишком сухо. Я не могу чувственно связаться с этим.
Ну, чувственно это уже изнутри.
Бааль Сулам написал четыре предисловия книги Зор. Мы издали книгу Зор для народа, Зор Леам, и мы должны пройти эти четыре предисловия для того, чтобы действительно знать, обрести подход, ключ книги Зор для народа. Сейчас мы начинаем изучать введение в науку Каббала, Птиха. Это одно из предисловий книги Зор. И у Рабаша, когда я пришел к нему, мне ничего не рассказали, ничего не сказали, сказали, ты хочешь учиться, садись. Я сел, и мой учитель открыл книгу, начал читать, объяснять, без вопросов. Он разрешал немного задавать вопросы, но я понял вначале, что мне не о чем спрашивать. Так сидел, кивал головой, как будто бы я понимал, хотя ничего не понимал, ни одного слова. А затем дома я с трудом читал текст, пока не выучил его наизусть. И так я начал учиться, поэтому, что я хочу сказать, что изучение Каббала начинается с введения в науку Каббала, с птихи. Это было так. Сейчас, может быть, это нет никого, кроме него. Но начнем. Начнем изучать науку Каббала. Вперед.
Мы читаем труды Бааль Сулама, страница 161, введение в науку Каббала, пункт 1. Раби Хананья бен Акашья сказал, захотел Творец удостоить Израиль, для этого он дал им Тору и заповеди. В иврите слово «удостоить» — «лизкот» — похоже на слово «очистить» — «лизакот».
То есть одно условие — «очистить Израиль». Нужно прояснить это слово «очистить» или «исправить» с помощью Торы и заповедей.
В иврите слово «удостоить» — «лизкот» — похоже на слово «очистить» — «лизакот». В Митраше Берешит Раба сказано, заповеди даны только для того, чтобы с их помощью очистить Израиль. Отсюда возникают два вопроса. А. Что это за привилегия, которую хочет удостоить нас Творец? Б. Что это за нечистота и грубость, которые в нас, которые мы должны исправить с помощью Торы и заповедей? И мы уже говорили,
до сих пор понятно.
Он уже здесь использует слово «авиют».
Хорошо, «авиют» — это нечистота. Есть у тебя какая-то грязь, ты должен ее убрать, почистить. Творец так сделал, чтобы ты был грязным. И ты должен убрать эту грязь. И чтобы убрать ее, нужны Тора и заповеди. К чему грязь? Что это за грязь? Это неизвестно. Что значит вычистить эту грязь, очиститься от нее? Я тоже не знаю. Но я только знаю, что есть состояние, когда я грязный. Я должен достичь состояния, когда я очищусь от грязи. И это действие производится с помощью такого средства, которое называется Тора и заповеди. И я тоже не знаю, что это такое. Поэтому у меня здесь есть три данных, три неизвестных. Я не понимаю, что такое грязь, что значит быть чистым, грубым и чистым. И что это за инструмент, который называется Тора и заповеди, это средство, с помощью которого я очищаю себя, исправляю себя. Три вещи, это понятно? Один, два, три.
Что значит очистить?
Очистить, ты знаешь, допустим, как вот золото очищают, вымывают.
Это не значит соединить, стянуть их вместе?
Это я не знаю, это ты умник, ты уже знаешь, что там в конце будет. Я не знаю.
Спасибо.
Лицарев – это либо соединить, либо очистить. Есть два значения у слова лицарев. На самом деле, так я не учил, но это красиво. Легкий путь прийти к действию. Ну, как ты сейчас можешь сказать, что это называется, что это означает соединение? этого не поймут начинающие. Хорошо, дальше.
И мы уже говорили об этом в моих книгах, по ним Масберот и Мейрот, и Талмуд и Сарасферот. Повторим сейчас это вкратце. Замысел творения заключается в том, что Творец захотел насладить создание своей щедрой рукой. Для этого Он создал в душах огромное желание получить это удовольствие, содержащееся в изобилии. Желание получить как раз и является сосудом для получения удовольствия, заключенного в шефа, в изобилии. И чем больше желания получить, тем больше удовольствия входит в сосуд. Эти понятия настолько взаимосвязаны, что невозможно их разделить. Можно только указать на то, что удовольствие относится к шефу, то есть к Творцу, а желание получить относится к творению.
То есть у нас есть тут два момента. Есть кли и есть свет. Два объекта. Кли, получающий свет, и свет. Свет находится в неограниченном состоянии. Сколько ты можешь получить? Это свет, этот шефа. Получай. То есть все зависит от кли. Кли называется хисарон, желание. Сколько есть у тебя желания, столько и получишь. Понятно? Что еще там написано?
Оба эти понятия,
кли и свет, хисарон, желание и...
На самом деле, исходят от Создателя.
От кого еще?
И включены в замысел творения. Но если шефа напрямую исходит от Творца, и желание получать заключено в шефа, является корнем, источником творений. Желание получать — это принципиально новое, то, чего раньше не существовало, потому что у Творца нет даже намека на желание получать. Выходит, что это желание является сутью творения от начала и до конца. Единственным материалом, из которого оно состоит. Все многочисленные разновидности творения — это лишь разная порция желания получать, а все события, происходящие с ними, — это изменения, происходящие с этим желанием. И все, что есть у творений, все, что наполняет и удовлетворяет их желание получать, исходит напрямую из Творца. Итак, все, что существует вокруг нас, на самом деле исходит из Создателя, либо напрямую, как шефа, либо опосредованно, как, например, желание получать, которое у самого Творца отсутствует, но было создано им для наслаждения творений.
То есть у нас есть шефа и кли, благо и желание получить это благо, этот свет. И мы исходим из того, что оба они исходят из одной причины, но одно исходит из самого высшего корня, это свет шефа, а второе пробуждается в этом свете, и у него нет какого-то первичного корня, из ничего, ешмиайн, и поэтому называется творением. Так мы делим творение на две части, не более. Одна часть называется творением, другая — творцом. Вот и все, вопросы. Только не философствуя, а о том, что мы читали здесь. Да.
Как из шефа появляется кли?
Там что написано, наслаждение?
Как шефа, у которого нет вообще корня, как получается, откуда он берется?
Это я не знаю, это вопрос творения, это называется «Создан из ничего» Ишмиаин. Это из Творца исходящее. Вопрос хороший, но такой ответ.
Почему Творец, который всесторонне совершенен, хочет насладить свои творения?
Без этого он как бы несовершенен. Ты можешь спросить до этого, если он создал что-то, значит, ему чего-то не хватало, правильно? Чего-то не доставало? Какой же он тогда совершенный? Вечный. Если ему чего-то не достает, ему нужно сотворить творение. А если сотворил, то почему их создал таким образом, что они страдают и так далее? Ну, это вопросы такие, которые выясняются потом. Да. Согласно написанному тексту.
Вы сказали, что Творец — это нечто из ничего, что творение — это нечто из ничего, а Творец — это сущее из сущего.
Так написано.
Но вы сказали, что у творения нет предыдущего корня, но вроде бы Творец является корнем творения.
Творец — он корень творения, и...
Так почему говорят, что творение — это нечто из ничего? Оно же приходит от Творца, значит, оно из чего-то.
Природа Творца и природа творения — это такие две формы, хотя одно и вышло из другого, второе из первого. Но у природы второго нет никакой связи с природой первого, ты понимаешь? Тут есть фактор, причина, но эта причина не передает никакого свойства второму, а только то, что выходит это из ничего.
Ты можешь
задать об этом тысячу вопросов, из этого ничего не выяснится. Ничего не прояснится, потому что эти вещи, они потом проясняются согласно продвижению в чувстве. Продвигаются, начинают больше чувствовать это.
Когда начинают преподавать птиху, меня часто спрашивали об этих словах. Все, что было раскрыто и еще будет раскрыто, это только проявление желания получать. Все эти множественные формы, которые раскрыты, еще только будут раскрыты. Получается, что это такая узкая вроде вещь, и мы так уже распыляемся на первом же слове. Я никак не могу объяснить вот этого вопроса, что бы то ни было, это все та или иная форма желания получать. Ощущений у людей нет.
Ощущение, не ощущение, какая связь тут с ощущением? Есть электронные, протонные, нейтроны, там еще какие-то микрочастицы. Что ты говоришь тут об ощущении?
Да, но...
Секунду. Конечно, микрочастицы — это желание получать. Один хочет притянуть, другой хочет оттолкнуть. Что здесь объяснять? Это законы физики. Иди в школу и учись, если ты не учился. Что значит, что такое плюс и что такое минус? Один хочет оттолкнуть, другой хочет притянуть, допустим. Что такое у магнита есть плюс и минус? Что значит сила? Сила. Сила называется то, что мы понимаем. Сила отталкивающая или сила притягивающая.
Сила, да, но не желание.
Нет, желание — это сила. Говорится, сила желания. Что такое же желание? Я хочу либо оттолкнуть, либо я хочу притянуть.
В желании, кроме силы, есть и я.
Это не важно. Да, верно, но так что? Но все равно это желание. Сила желания. И прежде чем есть я, и ты говоришь о теле человека, ты говоришь о силах, плюс и минус. которые вышли, откуда там, оставь, там большой взрыв и все так далее, потому что запутаются еще больше. Есть две силы в природе. Эти две силы, когда они начинают между собой соединяться, с помощью там нескольких нейтронов, они начинают соединяться каким-то образом. Это называется атом. Согласно количеству плюсов и минусов, есть различные виды атомов. И согласно количеству электронов соединяются атомы, и затем они соединяются потом в молекулы, потом в различные объекты. И из этого у нас есть весь этот материальный мир, который мы наблюдаем. Так что действует в нем? Сила желания. Одно притягивает, другое отталкивает. И в какой-то... в этом мы во всем существуем. В этом все существует. Сила желания. А что дает жизнь этому желанию? Свет. Что такое свет? А мы не знаем, что такое свет. Это энергия, которая поддерживает желание, дает ему жизнь. Откуда двигается электрон? Так, вот так вот двигается он. Спроси физиков. Движется? Откуда он движется? Движется и все. Они не знают.
Они говорят, сила, есть сила.
Они могут только констатировать факт. А откуда они знают? Движется. И все. Это тоже ответ. Не надо думать. Для нас это ответ. Я не знаю, но то, что я проверил все и пришел к выводу, что я не знаю, это уже знание. Это уже такое мнение. Я не знаю, это факт. Констатация факта. Но есть у нас энергия, которая... управляет, запускает эти микрочастицы.
Почему говорят? Он двигается, потому что ему так хочется?
Есть свет в нем, который дает ему энергию. И то, что он движется, не то, что он хочет движется, не только он хочет движется, он хочет притянуть или оттолкнуть разнообразные действия. Соответственно, его желание. Что значит желание? Он хочет. Есть он, и он хочет. Нет. Нет. Нет, на неживом растительном и животном уровне, но мы уже здесь слишком продвигаемся, нет в них «я» и «я хочу». Потом мы обнаружим, что даже в человеке нет такого, что есть «я» и есть «я хочу». Нет. Дуди, ты находишься и ты хочешь? Нет. Он только не обнаруживает, что он такой же, как электрон. Только тот, кто выстраивает духовный парцуф над материальным, над физическим. Духовный парцуф, это называется, что он хотел, и он сделал. Это подобно творцу. Решил и сделал.